Я вас категорически приветствую. Анатолий Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Какими судьбами в городе Санкт-Петербурге?
По традиции, в первые выходные июля, вот уже больше четверти века, тут проходит фестиваль интеллектуальных игр «Белые ночи». Этот фестиваль закрывает игровой сезон. Ну и вот практически с самого начала этого фестиваля, почти каждый год я в нем участвую. В этот раз, правда, команда, где я играю постоянно, не смогла приехать. Я приехал все равно и выступал, как у нас говорят, легионером. То есть в составе другой команды. Выступили более-менее средне, разделили 15-16 места из 70.
Я вас не узнаю. Как так? Я думал, вы всегда побеждаете, нет?
Ну, во-первых, всегда побеждать... Вряд ли кто-то может, можно побеждать достаточно часто. В конце концов, даже Россия не все войны выигрывала.
Вот ведь.
Вот. Ну, а в наших играх я очень люблю цитировать старый-старый анекдот еще тех времен, когда в аэропортах не было выдвижных трапов. На входе в павильон прилета аэропорта Бен-Гурион висит плакат. Имей в виду, тут все такие умные. Так вот, в наших играх действительно, ну не то, что все такие умные. Если, скажем, в каждом из ежеквартальных выпусков всемирного рейтинга Международной ассоциации клубов «Что, где, когда» учтено примерно 8 тысяч команд, то понятно, что они не все играют одинаково сильно, но есть примерно десяток команд, каждая из которых имеет практически равные шансы на выигрыш, если они встречаются в одном турнире.
А вот коварный вопрос. Вы у нас несомненный интеллектуал. Пожалуй, что я вот сказал, самый яркий и самый известный. Но при этом почему-то положительно относитесь к нашему прошлому. Как это в коллективе воспринимают?
Ну, в коллективе-то это воспринимают в основном отрицательно. Большая часть игровой тусовки придерживается более-менее либеральных взглядов, поскольку с совершенно незапамятных времен, ну, то есть по меньшей мере полтора века, а то и два, на Руси считается неприличным умному человеку любить свою страну. Кроме того, тут, конечно, работает еще мой собственный облик. В общем, даже те, кто придерживается сходных со мной взглядов, считают меня фриком и человеком крайне несерьезным, поэтому считают, что я, если так думаю, то разве что для того, чтобы посильнее раздражать окружающих.
А для вас какой в этом смысл? Вы же не шоумен, зачем вам кого-то раздражать?
Ну, я в какой-то мере и шоумен тоже, поскольку выступаю на телевидении достаточно регулярно, собственно, начиная с 90-го года я с экрана практически не схожу, но если раньше это были в основном игровые передачи, то сейчас это в основном политические комментарии. Мало кто знает, но я политикой в разных формах занимаюсь уже четверть века. Более того, начиная с 6 сентября 1995 года я работаю в Москве, и в Москве занимаюсь почти исключительно политикой, опять же, в разных формах.
Отскакивая чуть-чуть назад, вот, как вы сказали, принято не любить свою страну. Но ведь чисто логически рассуждая, вот мы внутри нее проживаем, никуда вроде не бежим, да, и многие откровенно не собираются, несмотря на то, что рухнули железные занавесы, барьеры, границы открыты. Ну, правда, говорят, все равно там не то у 4,5%, не то у 5% есть заграничные паспорта россиян.
Да нет, больше? На самом деле больше, где-то порядка процентов 10-15.
Ну, это, видимо, стало больше. Я давно не интересовался.
Просто многие получают эти паспорта на всякий случай. Ну, вот я, например, как только получил российский паспорт на руки, немедленно подал заявление на заграничный, его тоже уже получил. Хотя, собираясь в обозримом будущем ездить в основном в те места, где заграничный паспорт не нужен, но мало ли что может случиться.
Ну, я подозреваю, что большинство с этими заграничными паспортами ездит в Казахстан, Узбекистан, Украина, Белоруссия и прочие, где остались родственники.
Правда, на Украину мне сейчас нельзя.
Да, это мы отдельно обсудим. Так, и вот, значит, люди, да, в большинстве живущие здесь и никуда бежать не собирающиеся, внезапно, в моем понимании, начинают родной стране желать либо странного, либо откровенного зла. При этом, замечу, вот в вашем там окружении это не самые глупые люди в родной стране. А почему они так думают? Это чем-то объясняется?
Ну, во-первых, большая часть людей, желающих перемен, совершенно искренне считают, что эти перемены будут к лучшему.
И их не коснутся, да?
Ну, хотя, между прочим, в последней прижизненной книге Егора Тимуровича Гайдара «Смуты и институты» довольно подробно изучено, по каким причинам революция, совершаемая даже с самыми благими намерениями, неизменно порождает такие побочные разрушительные эффекты, что в полной мере воспользоваться плодами революции может только следующее поколение. Кстати, именно поэтому я сейчас добиваюсь, чтобы были как можно скорее начаты научные исследования, необходимые для подготовки к новому социализму, хотя до него еще достаточно долго, объективные предпосылки для него сформируются только к середине 20-х годов, но я хочу, чтобы всю подготовку провели заранее, чтобы переход произошел эволюционным путем, а не революционным. Именно для того, чтобы не было тех потрясений, о каких пишет Гайдар.
Ну, как же так? Вот, если человек дружит с головой, интеллектуал, есть история. Вот была английская революция, была французская революция, была русская, целых три. В результате каждой, ну, добротная гражданская война, убийство сограждан массовое, там, вторжение в Вандеи, всеобщее вырезание. После этого, значит, утихомиримся, акция. А после этого начинается реакция, когда всех этих революционеров пускают под нож. Если человек умный, он же это знать должен, нет?
Ну, вероятно, большая часть тех, кто желает перемен, полагают, что злочинную владу, то есть преступную власть, можно будет скинуть мирным путем. И, скажем, ссылаются на опыт рыжего бунта 2004 года на Украине, когда действительно удалось свергнуть законно избранного президента и протащить в президенты черти кого мирным путем. И вроде бы особых потрясений не было. Ну так, всего лишь падение курса национальной валюты в полтора раза, всего лишь переход от крупнейшей в Европе скорости роста экономики к крупнейшей в Европе скорости падения экономики. В общем так, мелочи. И, вероятно, те, кто призывает сейчас скинуть преступную власть, рассчитывают, что мы тоже так же легко отделаемся.
Ну, как-то вот даже достаточно небольшой жизненный опыт. Вот была перестройка у нас, да, всеобщее падение всего, чего только можно. Закрытые фабрики, заводы, все на улице перебиваются какими-то приусадебными хозяйствами. Слава богу, что сейчас с голодухи там по большому счету никто не пухнет, и голодных бунтов, ну, не предвидится, по-моему. Но вот десяток лет у граждан из жизни вычеркнут под рассказы там про какую-то там демократию, свободу, гласность и еще чего-то. Граждане-то хотят другого, они хотят 100 сортов колбасы, а из-за кордона везут просроченную, а денег нет даже на нее, а невидимая рука рынка, скрутив фигу, показывает в нос, и вот уже 10 лет из жизни вычеркнуты вот этого материального благосостояния.
Во-первых, человеку вообще свойственно с годами забывать все плохое и помнить только хорошее. И сейчас уже никто не помнит, как перебивались с хлеба на квас, зато все помнят
первый съезд народных депутатов.
Первый съезд народных депутатов. Все помнят 100 газет со 100 версиями одних и тех же событий. Все помнят свободу слова, которой в последние годы действительно стало меньше, поскольку постепенно проводится в жизнь старое правило: надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать. Угу. Вот. И это действительно выглядит как ужесточение. Ну и кроме того, сейчас, я думаю, у всех примерно, у всех, кто желает перемен, примерно та же иллюзия, которая была в перестроечные годы. Что вот учиним мы перемены, и нам добавятся все блага рынка, да, и при нас останутся все, да, блага социализма.
Как говорил товарищ Зиновьев, недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые.
Примерно
что так. Само по себе абсурд. Но как же так? Это же интеллектуалы. Что ж там в башке-то происходит? Как же так?
Понимаете, они интеллектуалы в других сферах. Я уже пару десятилетий занимаюсь политикой профессионально, но даже я избавился от всех этих иллюзий далеко не сразу. И если почитать мои статьи 90-х и начала 2000-х годов, то я был таким же прекраснодушным либералом. И на то, чтобы избавиться от большей части тогдашних убеждений, у меня ушло много лет напряженной работы. Причем по моим публикациям можно даже проследить все этапы этой работы. Но это потому, что я имел возможность целенаправленно думать именно об этих вопросах. А большая часть моих коллег имеет совершенно другие специальности, проявляют свой интеллект в повседневной работе или в тех же турнирах, но думать именно о политических вопросах так же напряженно и активно, как я, они, естественно, не могут. У них на это элементарно не остается ни сил, ни времени. Поэтому, кстати, следя за выступлениями Владимира Владимировича, я с интересом наблюдаю, как он проходит примерно тот же путь, по которому шел я, но намного медленнее, именно потому, что у него тоже более чем достаточно других забот.
Он советский офицер, идет правильным путем, по всей видимости. А вот такой вопрос. Отринем, так сказать, интеллектуалов, хотя зачем? В небезызвестном произведении некогда глубоко уважаемых братьев Стругацких, что это у нас был, «Обитаемый остров», да, в раздираемой там войной противоречием в государствах функционировали излучатели, которые гражданам мозги вставляли туда, куда надо, и заставляли думать, куда надо. Тогда братья Стругацкие, в моем понимании, еще были в трезвом уме, и в конце, когда набезобразничавший Максим попал в лапы к гражданину, страннику, если я правильно помню, да, тот его, схватив за шиворот, выговаривая: «Ты щенок, понимаешь, что ты делаешь? Нет, вот сейчас вот ты эти излучатели выключил, и что будет дальше, ты понимаешь?» То есть, вот с одной стороны, вроде бы тотальное оболванивание, а с другой стороны, смерть. Вот что выгоднее? Может, надо интеллектуалов правильно оболванивать, чтобы они думали как надо, нет?
Не поможет. Во-первых, как правило, человеку, чтобы чувствовать себя умнее других, очень хочется думать не так, как другие. Иначе, значит, лучше. Это не всегда так, но кажется, что именно так. Во-вторых, что касается обитаемого острова, то там проблема была в том, что в стране уже накопились колоссальные противоречия, и хотя эти самые излучатели не давали замечать эти противоречия, но внутреннее напряжение все равно накапливалось. И другое дело, что там нашелся способ выплескивать эти внутренние напряжения время от времени в направлении, безопасном для руководства. Но тоже именно до поры до времени. То есть, такой вот массовый обман и самообман – это, конечно же, никоим образом не выход. Другое дело, что сейчас сложилась, на мой взгляд, парадоксальная ситуация, когда большинство рядовых граждан думает более здраво, чем те, кто считает себя интеллектуальной элитой. В свое время, по-моему, еще при перестройке, появилась поговорка: «Холодильник побеждает телевизор». Но что интересно, что тогда победил именно телевизор, потому что тогда холодильники были значительно полнее прилавков. Но по телевизору показывали именно прилавки. Угу. Вот. И вот сейчас получается, что те, кто живет на пределе, ну, не то, что совсем на пределе, но вынужден заботиться о материальном больше, чем о духовном, те как раз и видят, что в рамках выбранной политики в конечном счете материальные интересы обеспечиваются лучше, чем при любом другом варианте. И, скажем, разнообразные шуточки насчет того, что я готов ради пармезана и хамона отказаться от Крыма, это шуточки именно на том уровне материального обеспечения, где человек заботится не просто о сыре и ветчине, а именно о пармезане и хамоне. А те, кого интересует просто сыр и ветчина, прекрасно понимают, что сделать их проще самим, чем привозить черти откуда.
Ну, тут я это, с точки зрения, я, ну, наверное, у меня там, нескромно говорить, материальное обеспечение выше, наверное, среднего уровня, но пармезан я ем. Только когда хожу в учреждение общепита, где меня кормят необычной едой. А хамон завозить вообще никто не запрещал. Его как везли, так и везут изначально. И вот все вот эти страдания, они, по-моему, вообще все сосредоточены внутри Садового кольца, среди крайне-крайне тонкой прослойки, но которая оказывает непосредственное влияние на огромное количество умов. Вот если провести сравнение излучать, ну, излучатели, то уж совсем грубо, да, у нас вместо них телевизор, который гражданам вещает некие там государственные вещи.
Не обязательно государственные.
Так точно.
Есть, например, замечательный телеканал «Дождь». Есть не менее замечательная «Новая газета». Есть радиостанция «Эхо Москвы», которая очень подробно и убедительно объясняет нам, почему все плохо и почему чем дальше, тем хуже будет.
Угу.
Ну, честно говоря, к «Эху Москвы» я не могу относиться серьезно с тех самых пор, как в конце 90-х участвовал в работе одной организации, чей офис находился в одном московском небоскребе с «Эхом Москвы», и обнаружил в лифте, как один из ведущих в тот момент журналистов этой глубоко уважаемой самой собой радиостанции, в лифте материться в присутствии женщин.
Ну, теперь это вроде как нормально.
Ну, я не знаю, насколько это нормально, но я к людям, ведущим себя таким образом, серьезно относиться не могу.
Ну, от взрослых, особенно в присутствии женщин, слышать подобное, мягко говоря, странно.
Вот.
Есть специальные места, я не знаю, где мы в бане пьем водку или еще что-то делаем, в сугубо мужской компании, там это нормально. Я вот в милиции служил, в армии служил, в околотке и в казарме, это все тоже нормально. Но как только туда заходили женщины, как-то все почему-то прекращалось.
Ну,
я помню, даже ко мне мама с папой в армию приехали, так я меня на 3 дня в увольнение отпустили. Главная мысль у меня была, как бы что не ляпнуть тут.
Да.
Вот.
Вот, но дело не в этом. Дело в том, что эти радиостанции, газеты, телеканалы очень часто и очень красочно рассказывают о засилье цензуры, об истреблении всякого свободного слова, причем рассказывают это в общем информационном пространстве. Вот. И это тоже серьезная причина не относиться к ним серьезно. И вот то, что мои взгляды понемногу приблизились к взглядам большинства, это меня, ну, не то что радует, но, по крайней мере, не огорчает. То есть я не вижу причин считать, что таким образом я поглупел.
Ну, они же такие вот оппозиционные взгляды. Это же в нормальном обществе это нормально, что вот есть такое, а есть в том числе и вот такое, выражающее прямо противоположные взгляды.
Во-первых, есть английская формула «оппозиция Его Величества».
Ага.
В том смысле, что оппозиция также встроена в систему власти, и роль оппозиции в том, чтобы предлагать альтернативные решения и быть готовой взять на себя руководство страной, если решения действующей власти окажутся неудачными.
Ну,
что же касается нашей оппозиции, то большая ее часть действует и говорит по формуле «главное взять власть, а там видно будет». Это, мягко говоря, неконструктивно. И если... Ну, есть, правда, и конструктивная формула, сводящаяся к словам Александра Павловича Романова: «При мне все будет, как при бабушке». То есть, это люди, считающие необходимым возвращение ко временам Ельцина. Я, кстати, с большим интересом наблюдаю за Николаем Карловичем Сванидзе. Он с недавних пор начал выступать в рубрике «Реплика» на канале «Россия-24». И я с удовольствием за ним слежу, потому что мало есть таких специалистов по саморазоблачению. В частности, про ельцинские времена он рассказывает с таким восторгом, как будто его аудитория в эти времена не жила. Вот. И он настолько убежден в необходимости возвращения к этим временам. Нет, то есть я его понимаю. При Ельцине он занимал посты намного серьезнее, чем сейчас. В частности, одно время он руководил той самой всероссийской государственной телерадиокомпанией, куда входит канал «Россия-24». Да и сейчас, кстати, у него в главном корпусе этой компании весьма солидный кабинет. Меня в свое время часто приглашали на радиостанцию «Маяк». И, проходя мимо этого кабинета, я каждый раз символически плевал в его сторону. Знаете ли... Нет, то есть я, конечно, понимаю Николая Карловича. В конце концов, он назван в честь деда, погибшего в эпоху сталинских репрессий, как сейчас принято говорить. Беда только в том, что я примерно представляю себе, за что некоторые члены обширной семьи Сванидзе пострадали от этих самых репрессий.
За что же?
Дело в том, что Екатерина Семеновна Сванидзе, первая жена Иосифа Виссарионовича Джугашвили, умерла, если не ошибаюсь, в 1909 году от брюшного тифа, одной из характерных болезней бедноты тех времен. Он переживал ее смерть очень тяжело, даже пытался броситься в могилу. Он тогда был как раз в промежутке между двумя ссылками, но приехал слишком поздно, чтобы как-то ей помочь. Естественно, большая часть членов семьи Сванидзе была в числе активных революционеров. Естественно, после революции они занимали многие видные посты. Беда только в том, что очень многие деятели этой семьи в расчете на то, что Иосиф в случае чего прикроет, элементарно зажралась и заворовалась. Но они не учли, что у Иосифа характер был тяжелый, и со своих он спрашивал гораздо строже, чем с чужих. Так что, в конце концов, пришлось отвечать кое-кому, даже отвечать жизни. Да и вообще, знаете ли, когда я вспоминаю некоторые требования грузинских национал-коммунистов, требования, высказанные ими еще в 22-м году, я удивляюсь, как эти люди вообще дотянули до 1937 года. По-моему, они наработали себе на расстрел намного раньше. Но все приводить не буду. Но если кто вспомнит статью Владимира, точнее, диктовку Владимира Ильича Ульянова к вопросу о национальностях или об автономизации, где он вспоминает, между прочим, эпизод, когда Григорий Константинович Орджоникидзе дал по морде кому-то из своих соплеменников, а Феликс Эдмундович Дзержинский, расследовавший этот эпизод, признал, что Орджоникидзе был прав. Товарищ Ульянов по этому поводу сказал: «Обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русских настроений». Но тонкость в том, что товарищ Ульянов был тогда уже изрядно болен и не мог вникнуть во все подробности дела. А подробности таковы. Грузинские руководители Компартии и Республики при обсуждении проекта Союза Советских Социалистических Республик требовали, в частности, чтобы все налоги, собираемые в Грузии, оставались в Грузии, но она при этом получала дотации от союзного центра.
Толково.
Чтобы любой негрузин, переселяющийся в Грузию, должен был за право там проживать заплатить весьма солидную сумму, но точно не помню какую, но, в общем, сопоставимую со среднегодовым доходом тогдашнего гражданина СССР.
Это, пардон, они коммунисты были, да?
Да.
Отлично.
Что руководство республики имеет право без объяснения причин выслать из республики любого негрузина, что грузинка, выходящая замуж за негрузина, автоматически теряет гражданство Грузинской республики, что руководство республики имеет право расторгнуть любой уже заключенный смешанный брак без объяснения причин. Вот, там было еще много требований, эти мне запомнились как особо колоритные.
Ну, в общем-то, да, вот. Зажились парни.
Но когда Орджоникидзе попытался объяснить, что эти требования, мягко говоря, не вполне соответствуют коммунистическим идеалам, один из тех, с кем он спорил, заявил: «Это тебя армяне подкупили».
Раскрыл, да?
Да. Ну, орджоникидзе все-таки тоже грузин, тоже достаточно вспыльчивый и отреагировал соответственно. Так вот, большая часть вот этих самых национал-коммунистов действительно была расстреляна. Ну, кое-кого расстреляли в 1937 году с подачи тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Грузии и первого секретаря Закавказского краевого комитета партии Лаврентия Павловича Берия. Кое-кого расстреляли в 1939-1940 году, когда тот же Лаврентий Павлович, возглавив в конце ноября 1938-го Народный комиссариат внутренних дел СССР, занялся расследованием причин большого террора и наказанием активистов этого большого террора. Но, насколько я могу судить, они все расстрелянные вполне заслуживали этого и по тогдашним законам, и по нынешним понятиям. И мне, конечно, очень жаль и Николая Карловича Сванидзе, чей дед был расстрелян, и Булата Шалвовича Акуджава, чей отец был расстрелян, Но, честное слово, и Николай Сванидзе, и Шалва Акуджава честно сделали все от них зависящее, чтобы заслужить именно такую участь. Причем они это... Они, насколько я могу судить, действовали вполне искренне. Что семья Сванидзе искренне считала, что теперь не прежнее время, теперь мы, выходцы из пролетариев, заслужили житейские блага. Что те же национал-коммунисты, вроде того же Акуджава или Рахелашвили, совершенно искренне считали, что теперь нет империи, и мы должны обустроить наш край прежде всего в интересах жителей этого края, а об остальной стране потом подумаем. То есть это не был злой умысел в обычном смысле слова. Поэтому... Скажем так, в рамках европейской школы юриспруденции, которая считает, что в преступлении очень важна не только объективная сторона, но и субъективная, то есть наличие злого умысла, они, скорее всего, отделались бы просто отстранением от всех дел и отправлением куда-нибудь, где... не будут мешать. Угу. А в рамках англосаксонской школы, придающей значение прежде всего объективной стороне дела, они, несомненно, заслуживали смертной казни. Ну, а кроме того, надо еще учесть такое важное обстоятельство, как их профессиональный опыт. Когда добрый дедушка Никита рассказывал, что... все видные деятели партии и правительства, репрессированные кровавым тираном Сталиным, не имели ни малейшего злого умысла, не собирались устраивать никакие перевороты, заговоры и так далее, и вообще были белые и пушистые. Это, конечно, звучит очень красиво, но, между прочим, эти люди... не один год, а многие не одно десятилетие вели подпольную работу против власти, чью деятельность считали пагубной для страны. И поскольку у них были очень серьезные теоретические основания считать значительную часть политики, проводимой большинством партий, тоже пагубной для страны, трудно поверить, что никто из них не вспомнил свои навыки профессионального революционера. И когда я вчера, проходя мимо дома политкоторжан на Петровской набережной, обнаружил там красивую мемориальную доску в честь жителей этого дома, павших жертвой сталинских репрессий, я поневоле вспомнил слова из «Понедельник начинается в субботу». Штандартенфюрер тоже, но Кристобаль Хозович успел раньше.
Вот момент номер один. Как же так получается, что дети врагов народа, физически ликвидированных, все эти Сванидзе, Акуджавы и прочее, занимали такое положение в обществе? Как это? Как это они-то там, как члены семьи Родины, не сгинули на Колыме и еще где-то там?
Дело в том, что по статье «Измена Родине», ну, в Уголовном кодексе РСФСР это была статья 58, но в кодексах других республик она имела несколько разных номеров, поэтому лучше все-таки не по номеру, а по названию. Эта статья вполне четко определяла, кто из родственников и в каких случаях подлежит наказанию. Речь шла только о тех видах контрреволюционных преступлений, о которых родные и близкие, в принципе, не могли не знать. И, соответственно, они карались за недонесение о готовящемся или совершаемом преступлении, как, собственно, караются за недонесение в большинстве стран мира. Те, кто, несомненно, знал о готовящемся преступлении, но не принял меры для его предотвращения. Естественно, эта статья карала далеко не за все виды такого рода преступлений. Признавалось, что если, скажем, о заговоре родные и близкие не могут не знать, поскольку видят, что дома идут какие-то непонятные беседы, то, скажем, о саботаже могли и не знать, поскольку человек занимается на работе, и, соответственно, дома об этом могут не знать. Но дело не только в этом. Дело в том, что за недонесение карались только совершеннолетние члены семьи. Несовершеннолетние, естественно, уголовному наказанию в таких случаях не подлежали. Да, конечно, их права несколько ограничивались. Скажем, если никто из родственников арестованных не брал детей к себе, их, естественно, направляли в детский дом. Угу. Но не оставлять же на улице ребенка. Кроме того, в некоторые вузы действительно их не допускали. И, например, значительная часть детей репрессированных училась в Московском государственном педагогическом институте, а не в Московском государственном университете, поскольку в университет их действительно не допускали, считая, что университет готовит специалистов, которые, в принципе, могут отправиться на работу в какие-нибудь закрытые организации. Тогда как школа – дело открытое, и, соответственно, в педагоги вполне можно идти. Ну, и если вы посмотрите, сколько детей репрессированных закончило именно педвузы, ну, например, я так сходу вспоминаю только двоих выпускников этого МГПИ. Это Булат Шалвович Акуджава и Юлий Черсанович Ким. Угу. Оба стали знаменитыми бардами, но, кроме того, были еще и преподавателями. И, в частности, Юлий Черсанович в бытность свою учителем, и учителем истории и обществоведения одной из математических школ-интернатов написал множество очень колоритных песен для самодеятельных спектаклей, ставившихся под его руководством. Но обратите внимание, сын репрессированного преподает обществоведение, то есть дисциплину, так сказать, политически значимую, и никто ему в этом препятствий не чинил.
Ну, кулацкий сын Борис Николаевич Ельцин вообще президентом стал. Так пострадал от
советской власти. Это было уже все-таки в позднее время, но, скажем, первым секретарем Свердловского обкома партии он стал во вполне советские времена.
А вот как так получается? Вот сколько смотрю, все, что нам говорили в перестройку, ну, я там относительно молод был, мне там было 30 лет, и такого доступа к информации, как сейчас, тогда все-таки не было. То есть отсутствовал интернет, а ходить по библиотекам, выискивать какую-то литературу было проблематично. И да и чё кривляться, и сейчас большинство граждан, они выбирают себе некоего авторитетного гражданина, мнению которого безоговорочно доверяют. Вот раз он сказал, значит, так и есть. Но вот в перестройку нам рассказывали всякое про нашу историю, ну, типа гражданина Резуна, который там открыл наконец-то глаза, как война происходила и почему происходило именно так. А потом вдруг, в кавычках, Вот за что не возьмешься, вот абсолютно за все, что они говорили на протяжении десятилетий, вот за что не возьмешься, кругом ложь. Здесь наврали, тут наврали, это было не так, и это было не так, и это было не так. Это они так плохо врут? Или почему?
Ну, вы понимаете, невозможно долго врать и при этом не впадать в противоречие самому себе. И рано или поздно эти противоречия накапливаются в таком количестве, что их уже невозможно не замечать. Ну вот, например, с тем же Резуном. Угу. Первую книгу его я воспринял абсолютно безоговорочно, как безупречную истину.
Что за книга? Название?
Да, по-моему, первая была «Ледокол».
Угу.
Вот. Во второй книге, если не ошибаюсь, «День М», я уже обнаружил противоречие не только с первой книгой, это как раз понятно. Человек продолжает исследование, обнаруживает новые факты, делает новые выводы, естественно, при этом он может что-то из прежнего отвергнуть. Но я обнаружил противоречие и в тексте самой этой книги между отдельными ее разделами. А читая третью книгу, не помню уж, как она называлась, был уже твердо убежден, что Владимир Богданович не заблуждается добросовестно, а врет вполне сознательно. Именно потому, что внутренних противоречий было так много и таких очевидных, что не мог автор их не замечать. Ну, правда, я все-таки к стыду своему так и не понял, каким именно способом он врет. И это я уяснил только из книги Алексея Валерьевича Исаева «Антисуворов». Способ оказался довольно интересный. То есть, главное, там было много всякого, включая фигурную резку цитат, когда выкраивается только то, что подтверждает слова автора. Но главное, Резун подходил с законами тактики к стратегическим вопросам и, наоборот, с законами стратегии к тактическим. Ну, что это такое? Например, известно, что наступающая сторона должна иметь трехкратное превосходство над обороняющейся. Ну, при условии, что они равно вооружены, что обороняющаяся сторона располагает лишь легкими полевыми укреплениями. Но это правило тактическое. А на стратегическом уровне наступающий может, выбрав направление удара, сосредоточить на этом направлении хоть трехкратное, хоть тридцатикратное превосходство, при этом не оголяя весь остальной фронт. И вот когда Резун пишет, что у Германии не было троекратного превосходства над Советским Союзом, значит, она не собиралась нападать, он при этом, во-первых, умалчивает о том, что у Советского Союза тоже не было троекратного превосходства над Германией. Значит, он по логике Резуна тоже не собирался нападать. Но главное, он при этом не пишет, что на трех направлениях ударов, где немцы начали наступление в первый день войны, у них превосходство было не троекратное, а в 5-10 раз.
И этого оказалось достаточно.
К сожалению, да.
Каким бы странным ни показалось. Это мне немедленно напоминает знаменитого писателя Виктора Астафьева, который в перестройку в литературной газете, это тоже, кстати, достаточно показательный момент, когда некий гражданин, принимавший участие в боевых действиях, внезапно объявляется чуть ли не мессией. Поскольку он сам воевал, то он все на свете знает. Хочется задать вопрос, ты кем был-то? Там рядовой, может, сержант? сержант, офицер, комбат, я не знаю, комполка, армии командовать. Это совершенно разные люди, которые войну видят совершенно по-разному. И вот гражданин Астафьев сообщил, что он открыл том, 12-томный этой истории Второй мировой, и увидел, что советские войска наступают. Вот вы посмотрите, там 9 красных стрел, это советские войска, и 3 синих. Мясом завалили, сказал Астафьев. И все, вот да, вот ему-то виднее, вы понимаете, он же воевал, он все знает.
Ну, кстати, что касается мясом завалили, потери вооруженных сил СССР подсчитаны, ну, с погрешностью, не превышающей 5%.
Это гражданин Кривошеев посчитал.
Ну, не только. Было много исследователей. Данные Кривошеева наиболее точны, но другие исследователи, в том числе и те, что критиковали группу Кривошеева, приходят примерно к тем же результатам. Пожалуй, единственное исключение – Борюсик Вадимович Соколов, который придумал уже 4 разных способа завысить советские потери втрое, причем каждый раз, когда ему указывают на явные ошибки в его рассуждениях, он придумывает новые рассуждения, подгоняя их под заранее заданный ответ.
Сам на глобус, да?
Но если не считать его, все остальные пришли примерно к одним и тем же результатам.
Я, извините, перебью. Да. Борис Соколов – это гражданин, который консультировал Никиту Сергеевича Михалкова при съемках замечательного фильма «Предстояние и цитадель». Да. Там все с глубоко исторической точки зрения верно в этих фильмах.
Вот. Так вот, ну, насколько я знаю, Соколов считается очень неплохим булгаковедом.
Угу. И это ему помогает, да?
Просто очень жаль, что он перестал работать по специальности. Вот, так вот, и число такое. 8,5 миллионов человек, погибших в результате боевых действий, будучи уже зачисленные в состав каких-либо воинских частей, плюс около 500 000 погибших без такого зачисления, скажем, пополнения на марше или люди, уже прибывшие в часть, буквально накануне боя, не поставленные на довольствие. В начальный период войны таких случаев было довольно много. Плюс 2,5 миллиона уничтоженных в плену. Что же касается немецких потерь, то вопреки всем рассказам о безупречности немецкого порядка, система отчетности о боевых потерях у немцев настолько запутанная и настолько разбросанная мелкими кусочками по разным ведомствам, что до сих пор еще толком неизвестно, сколько, каковы, собственно, были эти потери. Долгое время в литературе фигурировало число из книги начальника отдела главного командования вооруженных сил, занимавшегося пополнением войск. Через учет в этом отделе прошло до конца 1944 года 2 800 000 человек боевых потерь. И очень многие до сих пор верят, что потери были именно таковы. Лет через 15-20 после выхода книги Мюллера-Гиллибранда немецкий же историк Оверманс учел и некоторые документы, не дошедшие до отдела, возглавляемого Мюллер-Гиллибрандом. У него получилось примерно 4,2 миллиона человек.
Ну, однако.
Да. Если же посмотреть просто по балансу, то есть сколько человек призвано, сколько попало в плен в ходе боевых действий, сколько оставалось в строю к моменту окончания боевых действий, то получается, что потери вооруженных сил Германии составили от 6 до 7 миллионов человек. При этом известно, что по меньшей мере 9 десятых боевых потерь сухопутных сил были на советско-германском фронте. И к этому надо добавить еще от 500 000 до 1 000 000 боевых потерь союзников Германии и добровольческих формирований Объединенной Европы, воевавших на стороне Германии.
Добробатов.
Да. Ну, известно, например, что французов, воевавших на советско-германском фронте на стороне Германии, было больше, чем членов знаменитого французского
сопротивления.
Да. Кстати, сам термин «сопротивление» принадлежит двум русским эмигрантам, жившим во Франции.
Да? То есть, да. Это они его так назвали, да?
Да. Они даже стали издавать подпольную газету «Сопротивление».
Повсюду наши люди.
Да. Вот. И с учетом всех этих обстоятельств получается, что на каждых четверых советских солдат, погибших в результате, непосредственно в результате боевых действий, а не умерших в плену, приходилось по меньшей мере 3 солдата противника, погибших в результате тех же боевых действий.
Я бы сразу сделал важнейшее примечание, что армия Германии на тот момент, по всей видимости, как мне кажется, это была лучшая армия планеты Земля. Самая натасканная, самая отлично вооруженная, вдохновленная.
Но что касается вооружения, вооружение Германии было, пожалуй, все-таки не самым технически совершенным в мире. Но у немцев была бесспорно лучшая в мире организация ведения боевых действий, организация взаимодействия различных видов оружия. И в этом смысле немецкий порядок был действительно образцовым. Ну, а что касается оружия, у немцев были, несомненно, лучшие на тот момент пулеметы, несомненно, лучшие на тот момент истребители и лучшие не по, так сказать, непосредственно боевым характеристикам, а по характеристикам, определяющим возможности боевого применения, танки. И из всего этого они сумели сделать великолепную боевую машину. И, собственно, советские войска стали бить немцев по мере усвоения немецких уроков. Ну, то есть, мы, конечно, не копировали полностью все, что делали немцы. Например, мы не могли при всем желании организовывать такие же глубокие танковые прорывы, просто потому, что у нас не хватало грузовиков по сравнению с немцами для снабжения танков. Ну, одно число. На момент начала боевых действий по штату немецких подвижных сил на один танк приходилось в десятеро больше грузоподъемность автомобилей, чем в советских войсках. По ходу войны соотношение постепенно менялось в нашу пользу, но даже к концу войны на один советский танк приходилось где-то в 2-3 раза меньше грузоподъемность автомобилей, чем на один немецкий. Соответственно, мы не могли делать такие глубокие прорывы во вражеский тыл, какие делали немцы. Но мы с учетом этого обстоятельства по-другому организовывали эти прорывы. То есть уходили не так глубоко, зато быстрее, чем немцы, приступали к окружению сил, находящихся на фронте, и, соответственно, быстрее, чем немцы, выхватывали какие-то куски из действующих войск противника и так далее. То есть мы не копировали их полностью, но, несомненно, учли их опыт.
Ну, вообще, подобные вещи. Если в средневековой Руси воевали с Ордой и там за Орду, то было бы крайне странно, если бы людям было непонятно, как воюет Орда и как воевать против нее. Это не значит, что монголы нас чему-то научили.
Вообще, как показывает весь исторический опыт, Россия всегда проигрывает при первом применении против нее какого-то нового оружия или нового метода ведения боевых действий, но всегда довольно быстро осваивает это оружие и начинает его применять эффективнее противника. В этом плане, кстати, очень поучителен ход нынешней Четвертой мировой войны, экономической, когда против нас стали применять очень мощное экономическое оружие, но сейчас оказалось, что уже большая часть наших противников воет от нашего экономического давления.
Да. А вот, отвлекаясь от войны прошедшей, завершу, что у нас все время любят рассказывать про начало войны, когда мы терпели жесточайшие неудачи. Не знаю, как это правильно назвать. Это не поражение, это неудача, наверное. Но категорически не любят рассказывать о том, что же было дальше. Как теми же самыми приемами и с гораздо большей интенсивностью немцев отогнали обратно. В итоге взяли Берлин, и лучшую армию в мире почему-то победила советская армия.
Да, кстати, и насчет Берлина.
Напрашивается вывод, что лучшая в мире армия была все-таки не немецкая.
Вот так. Кстати, насчет Берлина. Советские потери в берлинской операции составили примерно 300 тысяч человек, в том числе безвозвратные потери 85 тысяч.
Это убитых, да?
Не только убитых, это и те, кто был ранен настолько тяжело, что даже после выздоровления не мог служить в армии. Вот, безвозвратные потери – это не только убитые. Так вот, в доброй половине либеральных текстов, посвященных действиям наших вооруженных сил, я встречаю упоминание о 300 тысячах безвозвратных потерь в берлинской операции.
Угу.
То есть все наши потери зачисляют безвозвратные. И самое смешное, что основание для этого формально есть, поскольку вскоре после окончания берлинской операции вообще закончилась война, и значительная часть тех, кто в ходе этой операции попали в госпитали, были демобилизованы или вернулись в строй, но уже не в действующей армии, соответственно, прошли по другим графам военного учета.
Какие хитрости позволяют врать все больше и больше. Странные, ну, там эти известные рассказы про то, что взять надо было к празднику, товарищ Сталин сказал взять, и все сразу все бросили, побежали брать.
Вы знаете, в интернете уже выработался стандартный ответ на фразу «Сталин приказал взять Киев ко дню Октябрьской революции».
Что отвечают?
А Севастополь ко дню Победы. Дело в том, что Севастополь окончательно освобожден 9 мая 1944 года.
сильные совпадения, да.
Ну, понятно, что в ходе наших наступательных операций практически каждый день брали какой-нибудь достаточно крупный город, чтобы при желании можно было привязать к какому-нибудь какому празднику.
Угодно, да, да, да. А вот, отвлекаясь от войны, прошедшей, если перейти к нынешней, а вот зачем нам Сирия?
Причин тут несколько. Ну, самое очевидное то, что после начала американского сланцевого бума Катар, который собирался продавать свой сжиженный газ в Соединенные Государства Америки, утратил этот рынок. И хотя понятно было с самого начала, что сланцевый бум – это ненадолго, но Катару уже надо на что-то жить уже сейчас, поэтому он очень хочет и по сей день хочет проложить газопровод в Европейский Союз.
То есть
это возможно только через территорию Сирии.
То есть газопровод – это не бредни, они его хотят проложить, да?
Да.
Проложить газопровод, через который газ пойдет в Европу.
Да? Да.
Не американский, а катарский, да?
Ну, а учитывая, какие теплые и дружественные отношения связывают одну из самых демократичных стран Ближнего Востока с многочисленными тамошними нефтегазовыми диктатурами. Ну, там одни из этих диктаторов называются королями, другие шейхами и так далее. Но главное, что это диктатуры, причем такие средневековые. И на их фоне Египет и Сирия – это страны безупречно демократичны. Понятно, что все они дружно ненавидят сирийских правителей, кто бы они ни были, потому что те, с точки зрения всех этих эмиров и шейхов, недостаточно диктаторы. Вот, понятно, что Сирия отвечает им аналогичными чувствами, и давать возможность зарабатывать тому же Катару для Сирии было попросту опасно, поскольку Катар достаточно активно финансирует различные антигосударственные силы и в Египте, и в Сирии, в Ливии. Значительная часть боевиков, воевавших под англо-французской воздушной крышей, финансировалась именно Катаром. Понятно, что Сирия против этого газопровода, и также понятно, что он не нужен и нам, поскольку пока именно Европейский Союз один из основных рынков сбыта нашего газа. То есть даже из чисто материальных соображений нам выгодно поддержать Сирию. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, что нам, во-первых, невыгодно распространение диктатур. Во-вторых, нам невыгодно, чтобы Европейский Союз снабжался из источников, подконтрольных Соединенным Государством Америки, потому что чем меньше у европейцев, независимых от американцев, источников поставок, тем труднее нам с ними договариваться о каких-то явно взаимовыгодных делах, потому что для американцев эти дела невыгодны. Ну и, наконец, вся экономическая модель, сложившаяся в мире за последние десятилетия, очень выгодно Соединенным Государствам Америки, поскольку они благодаря нынешней структуре мирового производства могут потреблять вдвое больше, чем производят. Но эта модель очень невыгодна нам, хотя бы потому, что немалую часть того, что они потребляют в конечном счете за наш счет. Именно в конечном счете. То есть не напрямую, но, например, очень многие товары, поставляемые в нашу страну из Китая, стоят значительно дороже, чем могли бы, именно потому, что что в цену этих товаров входят лицензионные отчисления в пользу Соединенных Государств Америки и так далее, и так далее. Соответственно, мы не заинтересованы ни в чем, что могло бы укрепить и сохранить нынешнюю экономическую структуру мира.
А вот мы туда влезли, да, в эту Сирию, и ну, информацию черпаем из телевизора, то есть специально подготовленную, оформленную в том виде, в каком дают. Но, судя по выступлениям в телевизоре, мы там проявили себя более чем успешно. То есть,
Знаете, можно и не смотреть на телевизор. Можно просто посмотреть на динамику заказов российского вооружения и боевой техники на мировом рынке. И с момента начала нашей военно-воздушной, а потом и воздушно-космической операции в Сирии резко возросла скорость заказов нашего вооружения. Ну, то есть, и раньше эти заказы росли, но далеко не с такой скоростью. И этого уже достаточно, чтобы оценить наши действия в Сирии как весьма успешные.
А американцы как к этому отнесутся? Ведь это же совершенно очевидная конкуренция, которую терпеть нельзя.
Ну, вот они так и отнеслись. Они, правда, не могут добиться от Европы расширения антироссийских санкций, но они добиваются их продления. Всевозможные американутые на всю голову источники массовой дезинформации – радостно рассказывают о российских военных преступлениях в Сирии. Особенно впечатляет в этом смысле обсерватория прав человека в Сирии, состоящая из одного человека, живущего в Лондоне, и уже прославленного на весь мир богатством своей фантазии. То есть, они, естественно, пытаются, если и не испортить нашу репутацию в военном смысле, поскольку военные, как правило, люди достаточно серьезные, чтобы не читать средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, но, по крайней мере, во многих гражданских сферах нам действительно трудно сейчас заключать новые контракты из-за этой пропаганды. Ну и они, естественно, надеются, что рано или поздно русский народ взбунтуется. Знаете, у меня была недавно статья на сей счет на сайте nalin.ru. Ну, это сайт, куда перебрался недавно творческий коллектив сайта однако.org. Это, однако, из-за разных организационных причин сейчас не имеет возможности публиковать новые авторские материалы, а только перепечатывает материалы с нескольких других сайтов. Ну, долго рассказывать, какие организационные причины, да это и не принципиально. Так вот, на сайте «На линии» я, между прочим, объяснил, почему Украина и Соединенные Государства Америки с нетерпением ждут нашего разорения.
И почему же?
Эмигранту вообще свойственно воспринимать свою страну такой, какой она была в момент, когда он ее покинул. Большая часть эмигрантов, работающих экспертами по постсоветскому пространству в Соединенных Государствах Америки, это люди из так называемой колбасной эмиграции, то есть те, кто покинул страну в то время, когда обстановка здесь в экономическом смысле резко ухудшилась, и было, конечно же, желательно найти где лучше. А в момент отделения Украины от остальной России уровень жизни на Украине был гораздо выше среднероссийского. Раза в 1,5-2 по разным показателям. И вот большая часть жителей Украины сейчас, даже несмотря на то, что имеет возможность посмотреть на Российскую Федерацию своими глазами, тем не менее, совершенно уверена, что вот это соотношение осталось. И когда приводишь им даже примеры того, сколько граждан Украины работают гастарбайтерами в Российской Федерации, ответ один и тот же – это все внутри МКАД, а вы в российской глубинке побываете. И они, естественно, уверены, если у них так плохо, то в России вообще последних ежей без соли доедают. Аналогично и колбасные эмигранты в Соединенных Государствах Америки совершенно уверены, что лучше у нас с тех пор, как они уехали, не стало. Что те, кто остался в стране, остались только потому, что благословенный сияющий град на холме слишком мал, чтобы вместить в себя всех русских, и, соответственно, что мы сейчас спим и видим, как бы наконец-то скинуть проклятый кровавый чекистский режим и наесться бигмаков до отвала.
Наконец-то, да.
Да. То есть это связано именно с тем, что эмигрантам свойственна такая психология. Причем, судя по тому, как на Украине верят, что в Российской Федерации все плохо, они, если не сознательно, то подсознательно воспринимают свою независимость именно как эмиграцию.
Не повезло людям. Чему радуются, вообще понять сложно. А вы как? В родные края? Заезжаете, не заезжаете?
Ну, знаете, я в последний раз прилетел в Одессу, именно прилетел. Обычно я туда поездом перемещаюсь, но ехать через мятежный Киев не рискнул. Я прилетел туда 23 февраля 2014 года в середине дня и улетел в середине дня 25 февраля. Я должен был прилететь, потому что на эти даты была назначена окончательная установка новых протезов, вот этих.
Отличные.
Ну, так в Одессе находится Институт стоматологии Академии медицинских наук. И именно из-за того, что они делали эти протезы по какой-то очень хитрой технологии, они не могли переслать полуфабрикаты в Москву, чтобы их доработали здесь. Я рассудил, что, скорее всего, хотя в Киеве террористы уже победили, Но до Одессы они еще не добрались. Рискнул, но действительно на обратном пути меня не задержали. Но после этого я туда не рискую ехать, поскольку мои взгляды там достаточно хорошо известны. Ну и учитывая местные нравы последних лет, я думаю, что в лучшем случае, если мне очень повезет, меня убьют непосредственно при пересечении границы. Поэтому я туда поеду только в рамках налаживания жизни и управления в Юго-Западном федеральном округе Российской Федерации.
А вот с начала известных событий постоянно там интернет полон криками был. Вот полгода все развалится. Еще полгода, еще год все развалится. 14-й, 15-й, пол-16-го. Что-то у них ничего не разваливается. Как так?
Ну, разваливается достаточно много. Но их держат на плаву в основном потому, что они нужны все тем же Соединенным Государствам Америки. Дело в том, что главная в мире производящая структура сейчас – это американское конструкторское бюро плюс китайский завод. Соответственно, главный страх для американцев – что будет, если китайские заводы перейдут на взаимодействие с западноевропейским конструкторским бюро. Поэтому одновременно с выводом американских производств в регионы с дешевой рабочей силой начались американские маневры с целью ослабления экономики Европейского Союза. И в частности, оба государственных переворота на Украине и в декабре 2004 и в феврале 2014 главной своей целью имеют затруднение взаимодействия Европейского Союза с остальной Евразией. То, что при этом и Российская Федерация страдает, это, насколько я могу судить, для американцев, хотя и приятный, но все-таки побочный результат. Основная их мишень – Европейский Союз. Сейчас идут переговоры по трансатлантическому торгово-инвестиционному протоколу. Первая версия той же экономической ловушки под названием «Трансатлантическая зона свободной торговли» отвергнута европейцами с негодованием и скандалом в 2005 году. С тех пор ее значительно усовершенствовали. В частности, по этому протоколу появляется возможность оспаривать в обычном коммерческом арбитраже решения государственных органов. Вот. И, в принципе, если бы сохранялась прежняя обстановка в Европейском Союзе, то этот протокол отвергли бы уже давно с еще большим скандалом и негодованием. Но, во-первых, учтя предыдущий опыт, американцы ведут переговоры в секрете и не с политиками, а только с брюссельскими чиновниками. Во-вторых, что главное, в самом Европейском Союзе поменялось соотношение сил. В 2005 году мировая экономика была на подъеме, и, соответственно, вес производственников в обществе был больше веса торговцев. Сейчас экономика на спаде, и соотношение сил поменялось на противоположное. А все эти зоны свободной торговли и торгово-инвестиционные протоколы, они, в общем, довольно выгодны западноевропейским торговцам, поскольку те оказываются ближе к главному деньгопечатному станку мира. Но, соответственно, они очень невыгодны для европейских производственников. Вообще, я в последние где-то лет 10 рассматриваю большую часть и мировых, и внутрироссийских политических событий, прежде всего с точки зрения противостояния производственников и торговцев. Хотя по Марксу это две части одного и того же класса эксплуататоров. Но дело в том, что Маркс с Энгельсом, как основоположники теории классового анализа общества, естественно, исследовали только самое общее деление. Ну, что такое класс? Это роль в общественном разделении труда. Вот. И понятно, что по мере углубления анализа самого этого разделения труда мы выявляем все новые и новые подклассы, которые, даже будучи едины в каких-то своих общих целях и устремлениях, в то же время могут иметь противоречащие интересы в каких-то подробностях. Так вот, в последние, по меньшей мере, полвека противостояние производственников и торговцев институционализировалось. То есть, рассматривая любую политическую силу, мы можем довольно четко определить, чьи интересы производственников или торговцев она защищает. В частности, в Соединенных Государствах Америки вот по меньшей мере полвека, может и раньше, но раньше я не анализировал так подробно. Вокруг демократов группируются торговцы, вокруг республиканцев – производственники. Отсюда, кстати, нынешнее противостояние Родем и Трампа. Ну, Родем – это которая по мужу Клинтон. Это именно противостояние торговцев и производственников в чистом виде, потому что они предлагают принципиально разные модели реорганизации мировой и внутриамериканской экономики. У нас торговцы группируются вокруг экономического блока правительства, и производственникам приходится группироваться вокруг силового блока. Вот. Так вот, возвращаясь к этому самому торгово-инвестиционному протоколу, могу сказать, что я надеялся на то, что переговоры по этому протоколу закончатся где-то в 2015 году. Но сейчас уже ясно, что они займут большую часть 2017 года, поскольку американцы вынужденно перевели их в более медленный формат, понимая, что быстрые переговоры, скорее всего, закончатся не в их пользу. И вот на то время, пока идут эти переговоры, американцам необходимо поддерживать террористов, оккупировавших Киев, в качестве инструмента давления на Европейский Союз. Поэтому при всей катастрофе украинской экономики ее поддержат на плаву просто ради того, чтобы сохранять этот инструмент давления.
А вот тогда сразу вопрос. Если это настолько вредно для Европы, то в первую очередь это вредно для Германии. А почему гражданка Меркель тогда так яростно поддерживает
все эти инициативы? А потому, что в Европе уже несколько десятилетий работает американская программа окормления перспективных деятелей и в экономике, и в политике. Выискивают перспективную молодежь, проводят ее через разнообразные американские образовательные курсы, проводят через стажировку в Америке. И сейчас в Европе, по сути, любой, кто пытается занять серьезное место в политике или бизнесе, не пройдя американского обучения, считается маргиналом. Причем все тамошние средства массовой рекламы, агитации и дезинформации. Очень удачную все-таки формулировку нашел Андрей Ильич Фурсов. Я ее с удовольствием повторяю. Так вот, практически все они объявляют маргиналом любого, кто в политике не прошел американской индоктринации. И, по сути, любого, кто не отстаивает американские интересы. Собственно, та же Ангела Доротея Хорстовна Кастнер, которая по первому мужу Меркель, просто вынуждена быть большей американкой, чем Обама.
Выглядит
потому
очень
что
странно.
Она же родом из Германской Демократической Республики и в молодости была активной деятельницей тамошнего коммунистического союза молодежи, и сейчас она из кожи вон лезет, лишь бы доказать, что она придерживается сейчас не тех взглядов, что в молодости.
Не поверим, да. А вот говорят, вы в политику собрались.
Да.
А смысл?
Ну, во-первых, я в политике в разных форматах участвую уже четверть века. А начиная вот с 6 сентября 1995 года, с момента переезда в Москву, зарабатываю почти исключительно политикой в разных форматах. Естественно, хочется поработать и в таком формате, так сказать, официального политика. Понятно, пока я был гражданином Украины, я по закону не мог занимать никакие посты в государственных структурах Российской Федерации. Но как только меня наградили гражданством Российской Федерации, сразу же представители нескольких партий обратились ко мне с предложениями баллотироваться от них. И после изрядных рассуждений и обсуждений, в том числе и обсуждений с заинтересованными лицами, поскольку гражданство мне дали по ходатайству руководства Национальной медиагруппы, я, естественно, счел себя не вправе принимать решения, затрагивающие интересы канала, где я выступаю, без консультации с руководством. В общем, после всех этих обсуждений в итоге решили, что стоит мне все-таки попробовать.
Если не секрет, то с кем?
Не секрет. 27 июня состоялся съезд партии «Справедливая Россия», где утвердили, среди прочего, списки кандидатов. Я включен в тот из региональных партийных списков, который охватывает восток, юг и центр Москвы. И, кроме того, баллотируюсь по одномандатному округу номер 205 Преображенский. Это тоже восток Москвы. Ну, посмотрим, что получится. Но, во всяком случае, я, естественно, постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы победить, и постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы те, кто проголосует за меня, не имели повода пожалеть об этом.
Ну, то есть, вы считаете, в отличие от наших, так сказать, известных граждан, что изменения могут наступать и эволюционным путем, да? То есть, вдумчивая работа изнутри может привести к ничуть не худшим результатам, чем государственный переворот.
Ну, скажем так, революция, как отмечал еще Владимир Ильич Ульянов, возможно, только если совпадают сразу четыре обстоятельства. Первое – это когда верхи в принципе, уже не могут управлять по-старому, но не хотят управлять по-новому. Второе, когда низы уже не могут жить по-старому. Третье, когда в результате совпадения этих двух обстоятельств, плюс, возможно, еще каких-то внешних причин, положение в стране ухудшается настолько резко, что это уже невозможно не заметить. И четвертое, когда есть организованная партия, способная возглавить революцию. Так вот, сейчас, по крайней мере, первые два пункта отсутствуют. То есть, большая часть руководства страны, за исключением разве что аппарата экономического блока правительства, вполне способна и желает управлять по-новому. И второе. Большая часть граждан страны полагает, что ничего катастрофического не происходит, и не нужно сию секунду все ломать, а можно рассчитывать на естественный ход событий.
Ну, что сказать? Хочется пожелать успехов. Во-первых, с огромным интересом будем смотреть, как оно там у вас получается. Вы, пожалуйста, информируйте, что там и как. Не каждый может сообщить, на что это похоже изнутри. Во-вторых, надеюсь, что опыт, знания и все такое помогут двигаться нам туда.
Мухтар постарается.
Да, куда надо. Спасибо вам огромное. Будет возможность, заезжайте к нам еще. Спасибо.
Постараюсь.
А на сегодня все. До новых встреч.